Башня Цепелин больше похожа на ткнувшуюся носом в землю древнюю авиабомбу за миг до взрыва. Она не слишком высока, не больше километра, но монохромная, аскетичная, чугунно-суровая и серьезная, непробиваемая германской серьезностью. Кажется центром тяжести, если не мира, то уж точно всей округи. Где-то внизу, говорят, распластался старый Берлин, который башня Цепелин вот-вот сокрушит, а на одном из огромных декоративных стабилизаторов в самом верху находится ресторан «Das alte Fachwerkhaus». Лифт тут ультрасовременный, просторный. Стена в нем одна сплошная. Кабина круглая, стена эта, разумеется, проекционная. Пока я лечу вверх с ускорением 2G, лифт пытается убедить меня, что я нахожусь в белой гипсовой беседке посреди летнего парка. Очень мило. Спасибо. У самого выхода меня встречает хостес в платье для ролевых игр на баварскую тему. Ее декольте напоминает поднос, на который выложено само немецкое гостеприимство и призвано завораживать. Но перед моими глазами свисающий с рук бессмертных человек без одного уха. Тонкая ниточка слюны из распахнутого рта. Ну и черт с ним, решаю я наконец. Пусть меня сейчас за это хоть распнут. Оно того стоило. Сверив мое имя со списком резерваций, «О, у нас тут очередь на 1,5 года вперед», декольте уплывает, маня меня за собой по стеклянному туннелю, где стены и потолок сделаны из облачной ваты, к укрытому куполом старинному домику в традиционном немецком стиле. Белые стены, мореные балки крест-накрест, покатая черепичная крыша. Не стой этот домишко на самом краю километровой пропасти, не было бы в нем ничего особенного. Внутри Фахверкхауса безудержное веселье. Кто-то горланит песни, стуча по тяжелым дубовым столам литровыми пивными кружками, кто-то, завалив собутыльника за барную стойку, чистит ему морду. Лавируя между длинными скамьями и столами, официант в допотопном костюме, век 20-й навскидку, несет зажаренного порося, и какой-то упитанный господин ползет за ним на четвереньках. Поросенок, если это не муляж, отпечатанный на объемном принтере, конечно, должен стоить, как моя месячная аренда. Спокойнее думать, что это муляж. Зачем я тут? Чтобы молить господина Шрейра о прощении, пока он будет обсасывать поросячьи уши? Или сыграть дрессированного медведя на цепи, чтобы развлечь его заскучавших компаньонов? Я, в общем, готов ко всему». Меня ведут через этот кавардак в приватные комнаты. Дверь причмокивает у меня за спиной, и я оказываюсь прямо перед ним. Полумрак. Уютный кабинет. Небольшой стол. Кожаные кресла, настоящие свечи. Портреты каких-то напыщенных пуделей в сюртуках. Широченные золотые рамы. Наверное, один из них — брыластый Бах. Словом, классика. 3 стены в обоях с классическим рисунком, а 4-я прозрачная, и сквозь нее виден общий зал. Эрих Шрейер смотрит на нее так, словно наблюдает бал привидений или историческое видео, ни единого из героев которого давно нет в живых. Напротив сидит Эллен. Оба молчат. Больше внутри никого нет. Я в замешательстве. «А, Ян!» Он приходит в себя. «Осторожно сажусь сбоку». Эллен улыбается мне, как старому знакомому. Думаю, начать ли мне оправдываться первым или подождать, пока он предъявит мне обвинение. «Тут хорошее мясо», — говорит мне Шрейер, — «и пиво, разумеется». «Последняя вечеря?» — не удерживаюсь я. «Странно, что ты так свободно оперируешь христианскими клише», — он растягивает губы, — «для человека твоего возраста. Тянешься к Богу?» Я качаю головой и улыбаюсь. Если бы я и тянулся к старику, то только для того, чтобы врезать ему как следует. Но Бог — голограмма, по нему не попасть. Когда-то, похоже, ресторанчик был в старом Берлине. Шрейр смотрит сквозь стену. Рядом с Хакеши Маркт. Цумволь назывался. На здоровье. Мы там всегда отмечали день рождения моего отца. Он непременно заказывал риндербратен, говяжью отбивную и картофельный салат. Всегда одно и то же. Простой человек. Настоящий. А пиво у них было свое собственное. Черт знает, когда это все середина 21 века. Мне казалось, я владею своей мимикой. Если что, я всегда могу прикрыться улыбкой. Но Шрейер разоблачает меня немедленно. «Ну да», — усмехается он, — «выходит, мне уже хорошо за 300. Я ведь, так сказать, один из первопроходцев». Он притрагивается к своему лицу, лицу 30-летнего, пышущего здоровьем мужчины. Никакого обмана, той матрешки, которая снаружи действительно 30. «Но так и не скажешь, а?» — скребется официант. Шрейер просит риндербратен и картофельный салат. Я копирую его. Эллен заказывает бокал красного и какой-то десерт. Отец мой руководил в свое время одной из передовых лабораторий. Занимался именно продлением жизни и преодолением смерти. Заразил меня своей страстью. Но мне для науки никогда не хватало усидчивости. Бизнес, политика — вот это мне давалось всегда. Отцу не хватало средств на исследования. Многие считали его идеи бредовыми. Я вливал в его лабораторию все, что у меня было. Приносят огромные пивные кружки под пенными шапками, Эллен вручают ее вино. Шрейер не притрагивается ни к чему. Он клялся, что находится в шаге от открытия, и сначала ему верили. Его снимали, про него писали, он был знаменитостью. Но годы шли, а истина ему все не давалась. Сначала его принялись высмеивать, потом стали забывать. Но такие фанатики, как он, работают не за славу и не за деньги. Когда ему исполнилось 80, он вовсю уминал мясо в Цумволь и уверял мою мать, что до решающего прорыва осталось всего пара лет. Эллен делает глоток, одна, не дожидаясь нас. Шрейер не обращает на нее внимания. Пена на его кружке уже опала. Мать умерла через год, и тогда же я прекратил его финансировать. Я ерзаю на стуле. Не то чтобы я не привык исповедовать людей, когда у тебя в руках инъектор, многие торопятся вывернуть свою душу наизнанку. Но когда перед тобой обнажается демиург, чувствуешь какую-то неловкость. Он принял мое решение очень достойно. Не клянчил ничего, не проклял меня, даже не прекратил со мной разговаривать. Просто поблагодарил за все годы, что я его поддерживал, закрыл лабораторию и уволил людей. Перетащил самое необходимое в опустевшую квартиру и продолжил работу там. Это превратилось в его личный крестовый поход. Он пытался обогнать свою смерть. Руки не слушались его, голова соображала все хуже. В последние годы он не вставал с кресла каталки. Пару раз я срывался на него, кричал, что он испортил жизнь и себе, и матери. Моя память убеждает меня, что я сохранял благородство и никогда не попрекал его деньгами. Но в конце концов, мне 300 с лишним лет, а память всегда старается усыпить совесть. Вносит отбивную и картофельный салат. Он не притрагивается к еде. Риндербратен дымится, остывая. Шрейер смотрит в зал и вправду видит там призраков. Барабанит пальцами по столу. «У меня была уважительная причина». Наша компания покупала давнего конкурента. На счету был каждый грош. Я и тогда спрашивал себя, ну а что, если ты все-таки поверишь ему? Если продолжишь оплачивать все счета его лаборатории, вдруг он успеет сделать этот последний рывок и не умереть, обессмертить себя и заодно всех нас. Но я уже не верил в него. Хотел бы верить и не мог себя заставить». Шрейер вздыхает. Из зала доносится смех, словно ротвейлеры лают. Он умер, когда ему было 86. В день своей смерти звонил мне и божился, что находится в шаге от открытия. Русские получили Нобелевскую премию за свои опыты через 2 года. В их решениях не было ничего общего с идеями моего отца. Я потом отдавал отцовские работы на экспертизу. Мне сказали, что он шел по тупиковому пути. Так что, выходит, я был прав, отказав ему в деньгах. Отец все равно не успел бы, не смог бы. Он улыбается, стряхивая себя оцепенение. Поднимает кружку. Пена уже осела. Сегодня его день рождения. Ты не против выпить за него? Я, пожимая плечами, мы чокаемся. Делаю глоток. Кислятина. Вкус почти такой же, закрывает глаза Шрейер. Не совсем, и все же. Эллен просит усунувшегося официанта повторить бокал. Шрейр отхлебывает свое пиво маленькими глотками, долго, не останавливаясь, постепенно осушая огромную кружку со странным выражением на лице, словно напиток не приносит ему ни малейшего наслаждения, словно он должен допить его до конца во что бы то ни стало. Последняя четверть дается ему с откровенным трудом, но он не оставляет кружки, пока не осушают ее. Потом, побледневший, он сидит еще молча, глядя на ошметки пены на дне. «Меня не покидает ощущение, что я присутствую при каком-то странном ритуале. Этот вкус самый близкий из всего, что мне пришлось перепробовать. Тот ресторанчик, Цумволь, сгинул 200 лет назад вместе с пивоварней. Там, где он был, теперь находится одна из опор башни «Прогресс». А это все...» — он оглаживает дубовый стол, дотрагивается до свечи. «Подделка. Знаешь, как бывает...» Увидишь сон про себя маленького. Поддашься ему, соберешься и поедешь. Возвращаешься взрослым человеком в дом, где провел детство. А там давно чужие люди. Все устроили по-своему. Стены перекрасили и живут там свою жизнь. И получается, что вернуться в тот дом нельзя. Понимаешь? Нет. Я улыбаюсь, с трудом проглатывая ком, вставший у меня в горле. Чтобы протолкнуть его, отрезаю себе кусок мяса. Оно уже остыло. На мой вкус жестко и суховато. Та говядина, которую я иногда ем, обычно тает во рту. А эту отбивную приходится жевать, словно она и вправду раньше была мышцами животного. Черт, неужели она настоящая? Ах, ну да, прости, и... Тут так же. Вроде бы похоже, но... Он принимается пилить холодный риндербратен ножом. Железо визжит по фарфору. Подносит увядшее мясо ко рту. Жует. Но нет. И тем не менее, мне тут нравится. Трудно представить себе более абсурдное место для старого фахверкхауса, чем крыша километровой башни, а? Это с одной стороны. А с другой... С другой как будто бы... Как будто бы этот дурацкий ресторан на небесах. Как будто бы я пришел в гости к отцу на праздник. Он сам усмехается своей глупости, отхлебывает пиво. Я не очень понимаю, почему, зачем вы меня... Глядя в тарелку, выдавливаю я сегодня. Зачем я позвал чужого человека на день рождения своего отца? Кивает мне Шрейр, механическими движениями измельчая отбивную. Да. Он кладет приборы. Эллен смотрит на меня внимательно. На стекле опустевшего винного бокала красная печать ее губ. «Я прихожу сюда каждый год с тех пор, как нашел это место. Каждый год одно и то же. Риндербратен, картофельный салат, пиво. Да, Эллен? Это тот самый день, когда я напоминаю себе, что потерял веру в дело своего отца». Напоминаю себе, что называл его выжившим из ума чудаком и что стал считать вечную молодость фантастикой. 300 с лишним лет, как он умер, а я все отмечаю. Он был из последнего поколения, которому пришлось состариться и умереть. Разве не глупо? Появись он на свет на 20 лет позже, он мог бы сидеть тут, с нами. Я уверен, что... Дай закончить». Неважно, что он ошибался в деталях, что работа, которой он отдал всю свою короткую жизнь, яйца выеденного не стоила. Важно то, что он верил в нее. Вопреки всему, все оказалось возможно. Он видел будущее. Он знал, что люди станут бессмертными, а я... Вряд ли вы должны корить себя за это, ведь... Эллен, ты не могла бы нас оставить на минуту? Мне надо кое-что сказать Яну. Она встает. Золотое платье струится, волосы рассыпаются по обнаженным плечам, зеленые глаза потемнели от вина и закрывает за собой дверь. Шрейр не смотрит на меня. Он молчит. Я терпеливо жду, перебирая про себя самые невероятные версии того, почему он решил приблизить меня. «Ты слабак», — скрежещет Шрейр. «Что?» — пиво попадает мне в дыхательное горло. «Никчемный слабак, я жалею, что доверился тебе». «Вы о задании? Я понимаю, что этот человек хочет отнять у нас бессмертие. Какими бы словами он ни прикрывался, чтобы не лгал в свое оправдание, хочет нашей смерти, хочет отнять величайшее из достижений науки или ввергнуть мир в хаос. Он заморочил тебе голову, оболгал нас. Я пытался его, я видел запись с камер. Ты просто отпустил его, и ты оставил свидетеля. У меня не было оснований, у нее случился выкидыш, представления не имея, сколько мы теперь будем искать Рокомору. Ты отбросил нас на 10 лет назад. Он ведь не мог далеко уйти, однако его нигде нет. Этот дьявол даже свою девчонку не пытался увидеть, хотя она так и сидит в их квартире. Мне он показался просто нытиком. Он не боевик, он идеолог, он именно дьявол, соблазнитель, понимаешь ты это? Он просто смял твою волю, превратил тебя в свою куклу. Звено вышло из-под контроля, его подругу изнасиловали. Говорю я, теперь понимая, что это ровным счетом ничего не оправдывает. От меня требуют наказать тебя.
Требуют?
Кто? Но я хочу дать тебе еще один шанс. Ты должен довести дело до конца. Найти Рокомору? Им теперь занимаются профессионалы. А ты хотя бы прибери за собой, избавься от бабы и живей, пока она не пришла в себя и не заговорила с журналистами.
Я?
Иначе мне не объяснить нашим, почему ты все еще не под трибуналом. Но а некоторые будут предлагать и более жесткие меры. Я понимаю и, возможно, я совершил ошибку, доверив это тебе. Но моя задача сейчас — сделать хорошую мину и заверить всех, что это была просто осечка.
Это и была просто осечка.
Ну и прекрасно. Не беспокойся о счете. Я заплачу.
Разговор окончен. Мертвецы в пуделиных париках глядят на меня брезгливо. Для Шрейера я уже исчез. Комната опустела. Он задумчиво изучает свою тарелку. От Риндербраттена осталась только пара жил. Видимо, это все же была настоящая корова, говорю я себе в отупении. В обычной говядине жил нет. Зачем производить то, что потом будет выброшено?
«И как я ее убью?» — спрашиваю я. Он смотрит на меня так, будто я влез без спросу в его счастливый сон о детстве. «Мне откуда знать?» Оставляю недопитое пиво и ухожу. Солнце уже зашло за дальние башни, высветило их контуры алым неоном и отключилось. Помост, на котором расположился старый Фахверхаус, кажется палубой авианосца, которого великим потопом забросило на вершину горы Арарат. Белый двухэтажный дом, перепоясанный портупеей коричневых балок, сидит на самом краю обрыва. Окна, театр теней, светятся желтым. На фоне в предзакатном сизом смоге густыми тенями проступают неохватные столпы мироздания, могучие башни когда-то немецких компаний, давно позабывших свою национальность в гастроэнтерологических перипетиях корпоративной истории.
«Ян?» — окликают меня.
Эллен стоит у входа в стеклянный туннель, ведущий к лифтам. В руках у нее тонкая черная сигарета в мундштуке. Дым от нее поднимается тоже черный. Запах странный, не табачный, сладкий. Вот уж неудачный момент. Но мне ее не миновать. Эллен преградила единственный путь к отступлению.
«Вы уже уходите?»
«Дела. Надеюсь, вы полюбили Риндербраттен». Она затягивается, черный дым струится из ее ноздрей. «Мне вот никак не удается».
«Вы похожи на огнедышащего дракона», — говорю я, думая о своем.
«Не бойтесь», — отвечает она, накалывая меня золотой вилочкой и вытаскивая из моей скорлупы, как вытаскивают, чтобы съесть виноградных улиток. «Пусть благородные рыцари в сияющих доспехах вас боятся. Мне-то что?» Я реагирую, и она тут же прокручивает вилочку, не давая мне с нее соскользнуть.
«Вы не из моей сказки?»
«Я вообще не из сказки».
«Ну да.
Вы же работаете в какой-то антиутопии, так?» Эллен размыкает губы, ее улыбка источает дым.
«Я бы хотела увидеть вас еще раз».
Черное облако обволакивает ее ноги и плечи, как манто. «Вам случается пить кофе?»
Уверен, вашему мужу эта идея понравится». «Может быть, и понравится. Я у него узнаю».
Эллен протягивает мне руку и касается своим коммуникатором, золотым кружевом с красными камнями, моего резинового браслета. Тонкий звон. Контакт.
«И что же, мне можно вас тревожить?»
Мне вдруг становится трудно думать о разговоре со Шрейером. «Неужели вы так и будете всегда спрашивать разрешение?» Она вытряхивает мундштук и уходит, не прощаясь. Обрубок сигареты еще тлеет, и черный дух торопится убежать из него, прежде чем уголек жизни погаснет в том навсегда.